Шримад Бхагаватам, песня первая, глава пятая, наставление народу, текст 36. Курвана ятра кармани бхагавачикшая сакрит гринанти гуна намани кришнасьяну смарантича. Исполняя обязанности в соответствии с указаниями Шри Кришны, Верховной Личности Бога, человек постоянно помнит о нем, его именах и его качествах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Опытный преданный Господа способен организовать свою жизнь таким образом, чтобы, исполняя различные обязанности по отношению к своей нынешней или будущей жизни, он мог постоянно помнить имя, славу, качество Господа и все, что связано с ним. Указания Господа четко сформулированы в Бхагавадгите. Любую деятельность следует совершать только во имя Господа. Господь должен занимать место властелина во всех сферах жизни. Ведический ритуал поклонения даже некоторым полубогам, таким как Индра, Брахма, Сарасвати, Ганеша, при любых обстоятельствах предусматривает присутствие Вишну, как Ягьешвары, управляющей силой таких жертвоприношений. Для достижения какой-то цели рекомендуется поклоняться определенному полубогу. Но тем не менее, для правильного проведения обрядов необходимо присутствие Вишну. Помимо такого рода обязанностей, предписываемых ведами, даже в своих повседневных делах, в семейной жизни, бизнесе или на работе, мы должны учитывать, что плоды любой деятельности необходимо отдавать Верховному Наслаждающемуся, Господу Шри Кришне. В Бхагавадгите Господь объявил, что Он Верховный Наслаждающийся всем сущим, Верховный Владыка всех планет и Верховный Друг всех существ. Никто, кроме Господа Шри Кришны, не может заявить, что все в творении принадлежит Ему. Чистый преданный постоянно помнит об этом и в таком состоянии ума повторяет трансцендентное имя и воспевает славу и качество Господа. А это значит, что он всегда связан с Господом. Господь тождественен своему имени, славе и так далее. И потому постоянно соприкасаться с его именем, славой и всем, что связано с ним, значит действительно общаться с самим Господом. Большая часть наших денежных доходов, не менее 50%, должна тратиться на выполнение указаний Господа Кришны. Мы должны не только отдавать на это свои доходы, но и учить преданному служению других, поскольку это также одно из повелений Господа. Господь определенно говорит, что для него нет никого дороже человека, постоянно проповедующего его имя и славу по всему миру. Научное открытие в материальном мире также можно использовать для исполнения его воли. Он хочет, чтобы послание Бхагавадгиты распространялось среди его преданных. Этого можно не делать среди тех, кто не заслужил этого своей аскетичностью, благотворительной деятельностью, ученостью и так далее. Поэтому мы не должны прекращать своих попыток обратить в преданных тех, кто не желает становиться его преданными. Для осуществления этого Господь Чайтанья дал нам очень простой метод. Он научил, как распространять трансцендентное послание с помощью пения, танцев и угощения. 50% своего дохода можно потратить на это. Если даже только лидеры общества и богатые люди в этот порочный век раздоров и разногласий будут отдавать 50% своих доходов на служение Господу, как тому учил Господь Шри Чайтанья Махапрабху, можно быть абсолютно уверены в том, что этот ад, прибежище демонов, станет трансцендентной обителью Господа. Никто не откажется прийти на собрания, где красиво поют, танцуют и раздают угощения. Все будут посещать такие собрания, и каждый наверняка сможет сам ощутить трансцендентное присутствие Господа. Уже одно это даст людям возможность общаться с Господом и очиститься в процессе духовного самоосознания. Единственное условие, необходимое для того, чтобы такая духовная деятельность увенчалась успехом, действовать под руководством чистого преданного, полностью лишенного всех мирских желаний и не занимающегося кармической деятельностью и сухими спекулятивными рассуждениями о природе Господа. Нет необходимости открывать природу Господа. О ней уже поведал сам Господь, главным образом в Бхагавадгите, а также во многих других ведических писаниях. Мы просто должны безоговорочно принять эти писания и следовать указаниям Господа. Это приведет нас на путь совершенства. Человек может не менять своего положения. Нет необходимости менять свое положение, особенно в этот век, изобилующий всевозможными трудностями. Единственное условие – избегать сухих умозрительных рассуждений, целью которых является слияние с Господом. Избавившись от высокомерия, гордости и тщеславия, человек может со смирением внимать указаниям Господа, которые содержатся в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, исходящим из уст истинного преданного, качества которого перечислены выше. Это, вне всяких сомнений, приведет к успеху. Омагянати мирандасия джана анджана шалакая чакшуру милитамина тасмаши гуравена маха шичитанима набиштам схагитамина бутале Своям рупакадам ахьян дадати свападантикам вандыхам шигурок шиютападакам алам шигурун вайшнавам шча шируппам саграджатам сахагана ракхунатхам витантам садживам садвайтам савадутам париджана сахитам кришна читанья девам ширада кришна падам сахагана лалита шивишакхан витам шча Хе Кришна Каруна Синдо Динабанду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакал Патарупьяшча Крипа Синду Геевача Патитанам Паваны Бьо Вайшнавы Бьо Намона Маха Джайши Кришна Чайтанья Праву Нитьянанда Ши Адвайта Гадат Хараши Васадибора Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама 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 Харе Харе Наму Вишна Харе Кришна Пришхая Бутале Шимати Бхакти Виданта С вами Натинамина Намасте Сарасвати Дэй Гауравани Прачарина Нирвиши Шашунья Вади Пашча Тиадеша Тарины. Курвана ятра кармани Бхагават Шикшая Сакрит Гринанти Гуна Намани Кришнасья Нусмарантича. Исполняя обязанности в соответствии с указаниями Шри Кришны, Верховной Личности Бога, человек постоянно помнит о нем, его именах и его качествах. Потрясающее наставление Нарады Муни, который хочет, чтобы мы все были успешны в духовной жизни. Абсолютно все. Таково желание чистых преданных, потому что таково желание Господа. Чтобы мы просто, следуя указаниям Господа, могли духовно развиваться. Причем здесь говорится, человек постоянно помнит о нем. Нам дана садхана, чтобы мы, занимаясь этой садханой, помнили о Боге. Ведь самое главное всегда помнить о Боге и никогда не забывать о нем. Всегда помнить о Боге позволяет садхана. Мы читаем книги Шрилы Прабхупады, мы повторяем святое имя, мы еще что-то делаем. Стараемся всегда помнить о нем. Но когда мы дойдем до Рагануга Бхакти, до спонтанного, любовного, преданного служения, мы уже не сможем забыть Кришну. У нас есть опыт забывания Кришны в материальном мире. И поэтому мы сейчас, преодолевая какие-то трудности, развиваем это памятование. Все принципы религии сводятся к этому. Всегда помнить о Боге и никогда не забывать о нем. Христиане спрашивают у своих священников, а вот я когда работаю или что-то делаю такое связанное с семьей, я не могу в это время помнить о Боге. Как быть? У меня работа какая-то, ну, сложная, с какими-то вычислениями связана или еще что-то. Как вот это мне связать с памятованием о Боге? Ответ простой. Делайте это для Бога. Как один человек мне говорил раньше часто, я работу свою посвящаю Богу. Я прихожу на работу и говорю, Кришна, вот я для тебя вот это делаю. Я ему говорил, ну неплохо, конечно, для начала, но Господь в Бхагавад-гите говорит, что от деятельности, Арджуна, ты отказаться не сможешь. Душа деятельна по природе. Делай эту деятельность для меня, в каком смысле, как это проявится? А вот куда ты плоды этой деятельности отдаешь? Потому что так-то неплохо, да, работу я посвящаю Кришне, а плоды себе. Нет, нет, нет. Именно как мы распорядимся плодами. И здесь Прабхупада очень четко повторяет то, что он говорит в Бхагавад-гите. Большая часть наших денежных доходов, не менее 50%, должна тратиться на выполнение указаний Господа Кришны. Это очень хорошее наставление. Но при этом нужно сделать оговорку, когда наше сознание будет к этому готово. А то у человека сознание там на 0,5%, что уже хорошо, в принципе, для новичка. А ему, если сразу сказать 50%, не менее даже 50% ты должен отдавать. Если он как-то вначале так будет пыжиться, что-то это делать, он же долго так не продержится. Обидится на всех, разозлится и уйдет. Поэтому мы говорим, вот сколько вот вы можете сейчас жертвовать, столько и жертвуйте. 50% это идеал, который Рупа Госвами показал. 50% он отдал на служение Господу, 25% отдал семье и 25% оставил себе на непредвиденные расходы. Причем сумма-то была колоссальная. Огромная лодка была набита еще с горой золотыми монетами. Золотыми монетами. В Индии на одну золотую монету можно было жить целый год. А там огромная гора этих монет, можно сказать. Прабхупада говорит, большая лодка очень была. И он просто показал своим поведением, как мы в идеале должны следовать этому. И есть такое хорошее произведение Артха, финансовое благополучие в сознании Кришны. Где этот преданный, который решил остаться инкогнито, он подписался просто Сарва Шактиман Дас, раскрывает вот эти вещи. Он говорит, что если вы хотите, чтобы Кришна выпустил вас из тюрьмы бедности, в которую вы попали за свой карму, причем самое интересное, что бедными чувствуют себя все. У кого мало денег, у кого средний денег, у кого много денег, все чувствуют себя бедными. Почему? Бедный тот, кому не хватает. Богатый тот, кому хватает. У него может быть совсем мало денег или вообще денег нету. Он как саньяси какой-то ходит, мадхукари, например, собирает. Как однажды Бихари нес Джаганатху Даса Бабаджи в корзине. Какой-то вайшья богатый проезжал, и он пожертвовал рупию Махараджу. Они отошли на какое-то расстояние, Махарадж сказал своему слуге, Бихари, поворачивай обратно. Мы должны отдать ему эти лакшми, эти деньги. Они пришли к этому вайши, и Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж говорит, забери свои деньги. Столько кармы вообще в этой рупии, такая тяжесть, она меня задавила вообще. Забери обратно, как ты это вообще, у тебя сотни тысяч этих монет, как ты с этим справляешься? То есть Махарадж почувствовал, что о, даже одна рупия это слишком много. И мы должны быть очень аккуратны с этой энергией в Кали-югу. Почему? Потому что там Кали. Кали вошел в корону Махараджа Парикшита в первую очередь, золотую корону. Потому что Махараджа Парикшит разрешил ему жить там, где золото. Там уже в этих деньгах раздор находится. Это раз. Во-вторых, мы должны помнить, что как только у нас появятся духовные качества, Кришна даст очень много денег. Но пока у нас этих качеств нет, пока нас эти деньги могут погубить, зачем ему это делать? Господь не видит в этом никакого смысла. Я не помню, кто точно, Говинда Махарадж, по-моему, что ли, своим ученикам сказал, вы жалуетесь, что у вас денег нету, а вот у меня много денег, устаньте такими же, как я. Саньяси, проповедник, у вас тоже будет много денег, не беспокойтесь. Кришна на служение очень много денег даст. Один Махарадж разгневался. Ну, это не просто, чтобы чистый преданный разгневался. Это был, конечно, трансцендентный гнев. Приехал в какую-то ятру и сказал на лекции, негодяи, у меня есть деньги, я вам заплачу, лишь бы вы что-то сделали для Кришны. Я вам заплачу, сделайте что-нибудь для Кришны. Потому что люди почему-то считают, что им не хватает денег. Чтобы поддерживать это тело, денег много не надо. Когда человек говорит, мне не хватает денег, мне мало денег, это говорит о том, что он говорит, мне не хватает на чувственные наслаждения. Вот это нужно понять. И Сарва Шактиман Прабу пишет, что вот под таким вот псевдонимом, что если вы жертвуете 50%, причем не так, что вы заплатили за все коммунальные услуги, купили пхоги себе на неделю или на месяц, а вот от оставшейся суммы 50% отдали. Нет, нет, нет. Хотя раньше так и делали, считали, что 50%. Вот как пришло что-то, вы сразу 50% чик, отпилили и, скрипя сердце, сказали: Кришна, это тебе. Я шучу, конечно. Потому что если вы что-то пожертвовали, но внутри не отказались от этого, не отреклись, что толку-то от такого пожертвования? Когда у людей выпрашивают пожертвовать, ну пожертвуйте. Он, может быть, чтобы мы отстали от него, нам даст деньги, но он внутри-то от них не отрекся. То есть пожертвование в страсти. Ему-то какое благо от этого будет? Очень небольшое. Один преданный однажды очень много денег принес. Очень много денег ему пожертвовали. Бхактисиддханта Сарасвати Такур удивился, говорит: а как ты это сделал? Да пришел к одному очень знаменитому состоятельному врачу. Врачи же в Кали-Югу хорошие очень много получают. Его не было, жена его открыла. Я ей сказал: вот, ваша карма улучшится, благочестие вырастет, много грехов уйдет, если вы сейчас пожертвуете. Она мне много денег вынесла. Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень недоволен. Он сказал: иди и верни эти деньги. А после этого расскажи ей о Кришне. Если она Кришне пожертвует после твоей проповеди, хоть рупию, этого будет достаточно. А не так, что ты просто какую-то карма-канду ей наобещал и все. Никогда так не делай больше. Другой саньяси пришел к какому-то жадному домохозяину. Тот еще был в плохом настроении, он вынес пепел из печки и бахирвасу ему бросил пепла. Забирай. Оскорбительное поведение. Но саньяси начал прыгать от радости. Танцевать, воспевать святое имя. Этот грехометха жадный удивился, говорит: а ты почему радуешься? Сказал: да понимаешь, ты хоть что-то Кришне дал. Вот именно Кришне ты дал. Пусть это будет пепел, но для начала это уже много. То есть мы должны очень четко понимать эти вещи, что когда мы жертвуем 50% нашего дохода, когда наше сознание, конечно, соответствует этому, мы это делаем легко и радостно, понимая одну простую вещь, какую? Это же не мои деньги-то на самом деле. У Кришны их не прибавилось и не убавилось. Это все его. Это как предлагать воду Ганги. Ганги. Вот в Ганге не прибавилось, не убавилось. Отношения мои с ней улучшились. Так же и здесь. Мы Богу Богова отдаем. Деньги, которые у нас в кармане, мы отдаем ему. У него этих денег столько же осталось. У меня как будто бы меньше, да, до 50%. Но отношения наши улучшаются. Господь, смотрите, что делает. Он позволяет нам отдавать ему его собственность. Грубую материю. А в ответ он нам дает духовный опыт. Вкус повторения святого имени. Вкус духовной практики. Потрясающе. Какой-то знаменитой истории, когда богачи всыпали на алтарь мешки золота и серебра. А бедная женщина пришла и положила две лепты, две монетки. Медные монетки, два пятачка, ну по-нашему, да? Иисус Христос сказал: она больше всех отдала. Богачи удивились: как так? Мы тут мешками сыпем, а она две лепты положила. Две копейки или 10 копеек. По-нашему. А Иисус Христос сказал: а она все отдала. Вы от избытка сыпете, у вас еще куча там всего. Вы в процентном отношении очень мало Богу отдали. А она все отдала, и в глазах Бога это больше всего имеет значение. Потому что Бог не смотрит, сколько дал. Бог смотрит, сколько себе оставил. Если у меня миллион, я 1000 жертвую, это невеликий подвиг. А если у меня 1100, я 1000 жертвую, вот это много. Бывало так, великие вайшнавы, что он продавал весь день какие-то там пальмовые листья, ему одну монетку, одну пайсу пожертвовали. А он привык половину отдавать на поклонение Ганге, на поклонение Верховному Господу, Хари. Ну монету же не разрубишь пополам, и он всю эту монету просто отдает, как пожертвование. Почему Бог смотрит не сколько дал, а сколько себе оставил? А вот сколько себе оставил, столько своим и считаешь. Оставил на чувственное наслаждение, денег, времени, энергии. Вот столько своим, значит, считаешь, чтобы самому наслаждаться независимо от Бога. Поэтому, наверное, с тех пор говорится, внеси свою лепту. Смотрите, какой глубокий смысл какой, да? Лепту не то, что немножко, да? А все отдай. И тогда придет помощь Господа. Когда человек, смотрите, начинает что-то делать полезное для других, что говорят люди ему? Бог в помощь. Сразу благословения идут со всех сторон. А если он ничего не делает, никаких благословлений. Никакого блага человек не получает. И если мы жертвуем 50% дохода, то в этой книге говорится, это чистое преданное служение. Почему? Мы же 50% себе оставляем. Целых 50%. Причем, когда сумма маленькая, эти 50% маленькие. И человек думает, а как я на них жить-то буду? А когда сумма большая, тоже жалко отдать. Столько отдать надо. Вроде бы остается много, а вот столько еще отдать надо. На самом деле это вообще не трудно. Вот на самом деле это не трудно. Просто надо захотеть. Вот отныне я буду жертвовать 50% и все. Почему? Потому что человек понимает, это чистое преданное служение. Тогда это легко. А почему чистое преданное служение? А потому что человек выполняет наставление Прабхупады, чистого преданного. И все. И Господь так и оценивает. Это чистое преданное служение. И самое, что интересное, он дальше говорит, этот автор, что если вы это будете делать, то Господь выпустит вас из тюрьмы бедности, в которую вы попали. Один брамачари, очень такой мощный, преданный был, возвышенный, он должен был стать грехасхой, вернуться в дом, у него, по-моему, мама заболела, нужно было ухаживать. И он очень такой разумный был. Вайшнавы, они же разумные, самые разумные, цари среди людей. А как поддерживать тело-то? Он брамачарием был. И какие-то бизнесмены, видя его качество, пригласили его в компаньоны. Какое-то новое дело открыть, какой-то новый бизнес. Но новое дело – это всегда новый риск. И он, естественно, пошел и обратился к Богу. Сказал, я буду отдавать 50%. Половину с того, что придет ко мне. Помоги мне этот бизнес развивать, чтобы я мог тебе жертвовать. И он уже к моменту написания этой книги, он уже отдал несколько миллионов долларов. У него этот бизнес вообще пошел очень хорошо. Я слышал такую вещь, что если мы жертвуем 50%, то Кришна сам будет защищать этот бизнес. Преданные, которые занимаются бизнесом и жертвуют по 50%, они говорят, я себя так спокойно чувствую с тех пор, как начал это делать. Потому что я знаю, Господь, Он защитит просто меня. И я сам тоже себя защищаю, потому что я целых 50% чувственных наслаждений своих отдаю Богу. Получаю колоссальное благо от этого. Мое сердце очищается. Если человек построит даже маленький храм, говорится, грехи неисчислимого количества жизней уничтожатся. Даже если он хочет построить храм, только хочет, рисует там. У нас есть такой преданный. Он мечтает храм построить. Ну что нам стоит храм построить? Нарисуем, будем жить. Он там уже там чертежи делает и все прочее. Говорится, уже невероятное количество грехов сжигается. Когда человек просто хочет для Бога построить храм. Но нужно помнить, храм это люди. Нужно вкладываться в людей. Нужно обучать людей, чтобы они начинали правильно действовать. Когда человек эти 50% жертвует, у него нормально все начинает идти. Одна преданная рассказывала, нужно было сына обучать в Америке. Муж там какие-то проблемы у него были. То пил, болел, еще что-то. У него зарплата была 4 тысячи. Ну это давно было. Она говорит, ну как, вот 2000 я дам, еще 2000 вот на все. Как быть-то? Ну, она очень искренне преданная до сих пор. Недавно вторую инициацию получила и очень рад за нее. Она начала это делать. Поверила Прабхупаде. И говорит, у меня очень быстро мои 50% увеличились до такой суммы, которой мне хватало на все. А даже если этого не произойдет, то ваша преданность будет увеличиваться. Потому что мы же это делаем не для того, чтобы у нас денег больше стало. Нет. Это все побочные эффекты. Придут они, не придут, это не важно. Главное, что мы развили бхакти. Мы поверили Шри Прабхупаде. Мы хотим, чтобы эти деньги пошли на помощь другим людям. И это очень сильно очищает сердце. Как Нанда Махарадж пожертвовал 100 тысяч коров. И почувствовал огромное счастье. Брахманам пожертвовал. Он пожертвовал еще больше. Ощутил еще большее счастье. Вообще в экстаз впал трансцендентный. Он подумал, ну-ка, еще. Еще больше пожертвовал. Вообще блаженство. О чем говорит эта лила? Вот именно в такое очищенное сердце приходит Господь. Мы можем видеть по состоянию общества, есть в обществе настоящая религия или нету. Как это определить? Дана, тапа и ягья. Кришна говорит в Бхагавадгите. Даже возвышенные люди не отказываются от даны благотворительности, от тапы аскезы и от яги жертвоприношения. Даже возвышенные люди от этого не отказываются, потому что это даже их очищает. Если в обществе есть дана, тапа и яги, это очень религиозное общество. Но дальше продолжает автор этой книги. Если мы жертвуем 49%, это карма канда. И Господь так рассматривает. Там, конечно, и грехи сгорают, и благочестие увеличивается, и даже бхакти приходит, если мы это в правильном настроении делаем. Но все равно Господь не торопится давать нам дополнительные деньги. Почему? Потому что есть очень тонкий секрет кармы богатства. Если мы жертвуем на благие дела, а самое благое дело – это распространение духовного знания, на это жертвовать, то к нам приходят денежные средства, которые не прописаны в нашем гороскопе на эту жизнь. Они приходят туда странным образом. Для чего? Для дальнейшей заботы. Если мы хотим получать деньги, жертвовать, а потом получать для себя, то ничего не получится. Но для заботы о других Господь может дать неограниченное количество денег. Это вообще не проблема начать о ком-то заботиться. Сразу будут приходить какие-то суммы. Как Индрадюмна Махарадж устраивает этот польский тур. Столько богатых людей со всего мира ему жертвуют. Ну там уже 500 тысяч этих панков надо кормить просадом на протяжении неизвестно сколько людей. Представляете, да? Где бы они еще получили? Вот сток. Сток это вот сток канализационный, значит. Да, вот, ну, все вот эти вот отбросы общества съезжаются. И милостивые преданные туда приезжают, раздают просад, воспевают святое имя. И 500 тысяч человек воспевают на этом рок-фестивале Хари Кришна. Шри Прабхупада Прабху там вообще какие киртаны закатывал. Не знаю, сейчас он это делает или не делает. И многие люди жертвуют ему большие деньги на это. И он высылает им фотографии, видео, вот посмотрите, на что пошли ваши деньги. И они вдохновляются еще больше. Потому что они видят, а все идет на благое дело. В этом нет проблем. Проблема в том заключается, что если мы хотим это для себя. То есть я сейчас что-то делаю, чтобы в будущем получить что-то себе, наслаждаться самому. Но Бога же не обманешь. Поэтому Господь не будет особо торопиться увеличивать наше благосостояние. Если это минимум 50%. Это падает, конечно, на следующей жизни, факт. Но кто-то из вас хочет еще следующую жизнь здесь оставаться. Родиться в семье даже трансценденталистов. Ну, ради проповеди. У Прабхавишну Прабху спросили как-то, когда он был Прабхавишну с вами. Махарадж, наверное, вы останетесь на все золотое вкрапление, на все 10 тысяч лет и будете проповедовать. Махараш так посмотрел до этого, предал, сказал, да вы что? Нет. Я хочу после этой жизни вернуться к Кришне и все. Хотя, если человек просто общается с проповедником регулярно, с проповедником духовного знания, он получает только от этого такое благочестие, что уже родится человеком в следующей жизни. И сам, наверное, проповедником станет. Тот же, кто проповедует, это все уже билет в духовный мир. Надо только до конца жизни это делать. И врата духовного мира открыты для вас. Ждут вас. Освобождение – это ваше законное право. Поэтому, ладно, надо сворачивать эту денежную тему. Просто я в последнее время часто слышу эти вопли. Либо не мы, внутри, но на лице это все написано. Хираньякша. Золото в глазах, акша, глаза, хирань, золото. Так же, а там еще хирань и кашипу. Родной брат. Я, конечно, понимаю, может быть так, что денег вот вообще нету, не на что. Но это же иллюзия. Прабхупада говорил, деньги летают по воздуху. У вас просто не хватает разума, чтобы увидеть вот эти средства. Достижения вот этих денег. Я вам сейчас пока не скажу ничего. Он дал какие-то методы, там, просад распознать и все прочее. И преданные, которые за это правильно взялись, там, такой бизнес вообще открывают. То есть благовония делают и так далее, и тому подобное. BBT очень мощно. Один преданный, он, я не понял, он армянин по национальности, по-моему, еще в самом начале движения. А кавказцы же, они же любят круто себя выставить. Так что у них есть пачка денег, они возьмут такой пресс и самую крупную купюру положат сверху. И положат такой в прозрачный карман. Рубашки летом, чтобы все видели. Ну, хороший фонд, дороже денег. А он ушел от всего, отрекся. Преданным стал. И родня ему стал говорить, ну ты что, ты должен жить как мужчина. У тебя ни денег, ничего, ты вообще какой-то нищий стал, только Хари Кришна. Он подумал, ах так, ничего, я вам докажу. И занялся издательством книг Шилы Прабхупады. И приехал как-то к ним на какую-то встречу на восьмерке по тем временам в Советском Союзе. У них ни у кого такой машины не было. А он на восьмерке приезжает. Ну я помню те времена, когда эти восьмерки, девятки вообще. Сейчас смотришь, ну вообще телега телегой. Как вообще раньше на ней я ездил? Ну тогда это так круто было. И все сказали, а откуда ты взял, дорогой? Как Кришна дал. Ну все, и он и в материальном плане был очень успешен. И духовная практика развивалась, потому что он все это вкладывает в бизнес. Чтобы этот бизнес потом посвятить Кришне. Он уже его посвящает. Потому что он не думал делать бизнес ради бизнеса, обогащение ради обогащения. Нет, зачем? Здесь говорится, что иногда люди поклоняются разным полубогам. Индра, Брахма, Сарасвати, Ганеша. Неважно. И Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Сингху пишет, что поклоняться Ганеше надо. Ом Ганапатае Намаха. Я слышал, мне преданные это говорили, вот надо эту мантру читать. А я что-то как-то сомневался. Ганеша, конечно, мне очень нравится. Но подумал, ну если Кришна есть, зачем мне еще Ганеше поклоняться? Ну вот написано в Нектаре преданности. В Индии очень любят Ганеше поклоняться. Потому что если Ганеше поклоняться правильно, он даже даст больше денег, чем Господь Шива его отец. Ганеша очень милостивый, очень добрый. Убирает препятствия с пути. И преданные пришли к Прабхупаде и сказали, Шива Прабхупада, а объясните нам, как поклоняться Ганеше? Вот для миссии. Прабхупада сказал, 10 тысяч долларов давайте. Он сказал, нас нет, не скажу. Зачем вам Ганеш? Прабхупада так пошутил. Можно сказать, ну Ганеша устраняет препятствия на пути. Но Ганеша это кто? Проявление Вишваксены. Вишваксена это военачальник войска Вайкунхи. Он тоже с головой слона. Но да проще ом Вишваксеная Намаха повторять. Если Ганеша просто, ну как бы, тень, отражение Вишваксены. Но Прабхупада еще лучше для нас сделал. Почему Ганеша получает силу, чтобы устранить препятствия на пути тех, кто ему поклоняется? Потому что он поклоняется Господу Нарисимхадеву, который дает ему эту возможность, чтобы он давал эту силу другим. Но Прабхупада нам прямо дал поклонение Нарисимхадеву. Зачем нам посредники? Нужно просто разобраться в этих вопросах. Конечно, в Шримад-Бхагаватам говорится, что вы можете поклоняться полубогам, как вайшнавам. Если у вас есть какие-то материальные желания, вы поклоняетесь им как вайшнавам, эти материальные желания исполняются, вы продолжаете служить Господу, и вроде бы все нормально. Но если чуть-чуть повнимательнее почитать Бхагавад-гиту, что Господь говорит? Тот, кто поклоняется полубогам, эти люди потеряли разум. У них мало разума. А имперсоналистов он вообще говорит, а Будда я. Вообще разума нету. У тех мало, кто полубогам поклоняется, у этих вообще нету. По крайней мере, поклонников полубогов можно сделать преданными. В Майеваде не сделаешь, потому что они оскорбители. Но любой человек, который знает веды хоть немножко, он видит Ягьешвару, что перед тем, как пронести любое имя полубога, что человек говорит? Ом. А Ом — это Вишну, Верховный Господь. Это ключ, доступ к любому полубогу. И сам Кришна говорит, ни один полубог не может дать благословение, если я этого не захочу. Это не Брахма дал силу Хираньякашипу или Равани. Это Верховный Господь это сделал. Потому что это входило в его планы. И нам дается сразу прямое поклонение, которое не исполнит наши материальные желания сразу. Что Господь не будет торопиться. Он не продавец. Полубог это как продавец. Вы его удовлетворили, ягью совершили, он вам дает. Продавец может маленькому ребенку алкоголь продать, сигареты. Верховный Господь не продавец, он отец. Он даст только то, что нам нужно. И когда придет нам что-то, хорошее или плохое, особенно когда плохое, мы не должны спрашивать, Господи, за что? За что мне это? Мы должны спросить, зачем ты это нам дал? Я должен понять, значит, какие-то вещи. Бывает такое, что деньги у нас уходят, нас обманывают близкие или что-то еще, мы теряем деньги. И можем из-за этого расстроиться. Но Чинахи Пандит говорил, что разумный человек рад гостям и ворам. Даже если мы служим гостю, наша карма улучшается. Если мы, когда у нас деньги украли или обманом выманили что-то еще, очень легко их отпускаем, Бог дал, Бог взял, то у нас огромное количество плохой кармы уходит вместе с этими деньгами. Наша карма также улучшается. Поэтому какой смысл о чем-то грустить? Материальный мир – это замкнутая система, тюрьма. Тут нельзя что-то украсть, все Богу принадлежит. Здесь можно просто переместить что-то в пространство из одного кармы в другой, и все. Наша задача не в этом состоит. Наша задача состоит в том, что много у нас денег, мало у нас денег, средний у нас денег, вообще денег нету. Неважно. Мы должны продолжать преданное служение. Пять самых могущественных процессов преданного служения не требует вообще каких-то затрат финансовых. Нужно только желание прийти, послушать, повоспевать, вкусить просада, пообщаться с преданными, послужить вайшнавам и передавать это знание другим. И никаких проблем. Потому что Господь уже есть во всем. Он везде, повсюду. Но мы пока этого не ощущаем. Но мудрец, который видит Бога повсюду, он сдается просто ему. Ну как не сдастся тому, кто, как вот, если кого-то окружает, да, армия противника, и говорит, вы окружены, сдавайтесь. И обычно сдаются, потому что если вы окружение, то просто вас истребят. А Бог нас окружил со всех сторон. И говорит, сдавайся. Причем в английском языке Прабхупада пишет «surrender». Не предайся, а сдайся. Но люди порой, как в этой группе Rainbow, never surrender. Никогда не сдавайся. Вот. Сколько бы ничего не говорили, сколько бы ни проводили, вот, ну не сдамся я. Я все еще имею планы на материальное счастье в этом мире. Так кто же вам мешает-то, Господи? Здесь говорится, вот можно это все делать в семейной жизни, в бизнесе, на работе, в повседневных делах. Вы просто должны понять, что мы должны вкладываться в Бога. Это самое выгодное вложение, самый выгодный бизнес. Прабхупада говорил, я приехал с 40 рупиями в Америку. Причем самое интересное, что он их не мог там разменять на доллары. То есть он приехал вообще без денег, получается. И вот смотрите, через несколько лет Кришна дал 40 миллиардов рупий. Он говорит, самое выгодное вложение, вложение в Бога. Отдайте ему все свои вещички, все свои денежки, не прячьте их. Почему это делается-то? Почему Кришна этого хочет? Где сокровища ваши? Там и сердце ваше, Христос говорил. А в Кали-югу люди очень тяжело работают. Они же прокляты в Кали-югу, чтобы в поте и крови добывать кусок хлеба свой. Они эти деньги с большим трудом зарабатывают, это сокровища их. И у Кришны такая задумка. Пожертвуй деньги. Твое же сокровище. И вот ты обо мне будешь думать всегда. Ты же мне отдашь. А где твое сокровище, там и твое сердце будет. Вот и все, вот что Богу требуется, чтобы просто думали о нем. Мы свое сокровище отдали. Там, Господи, сокровище. Я понимаю, там сокровище Агры было. А тут... Даже смешно. Но это наше сокровище. Значит, наше сердце будет с Богом. Что мы соизволили ему отдать. Кришна, это тебе. Кришна сказал, говорит, спасибо. Потому что наша квалификация что-то отдавать Богу от этого растет. Каждый, наверное, это чувствовал, что раз что-то Богу пожертвовал, хорошо стало. Какое-то знание стало проявляться. Потому что мы дровишек для яги, харинама санкиртана яги, совместно воспевание святого имени, дровишек принесли, чтобы огонь яги загорелся еще сильнее. И Господь очень доволен от этого, что мы начали что-то отдавать. Такие прожженные эгоисты, так Кали-юга. Я сам удивляюсь до сих пор, наблюдая за другими и за собой. Как такое вообще возможно? Это какая-то мистика. Что прожженнейшие эгоисты вдруг еще довольные такие жертвы. Что говорят, пожалуйста, возьмите. Я хочу духовного роста. Не знаю, что такое духовный рост даже, но уже хочет. Что такое духовный рост? Сердце очищается. И знание духовное проявляется в вашем сердце. Это единственный правильный результат жертвоприношения, когда духовное знание начинает раскрываться в сердце. А почему начинает проявляться? Потому что сердце очищается. И не нужно думать, что Господь что-то забудет. Господь в таком настроении находится интересным, что то, что Он для всех делает, а Он делает все и для всех. Бог это тот, кто все желания других исполняет. Это Он на самом деле первый слуга. Если Он что-то сделает, даже что-то великое для своего преданного, то он думает, я так мало сделал. А если преданный хоть маленечко что-то сделает, чуть-чуть, Господь думает, что он в неоплатном долгу. И если мы это сделаем в правильном настроении для удовлетворения Кришны, то он заплатит нам своей монетой, своей валютой. Он на духовном уровне находится, и он даст нам духовное знание в ответ. Тот, кто хочет, кто-то использует это как кармаканду, конечно, у него нулей прибавится. Если не в этой жизни, так в следующей, то уж точно. Но какой смысл в этом? Карма не ушла, разума духовного не приобрел, только нули прибавились. То есть прибавилась возможность деградировать. Потому что деньги очень опасная энергия. У саньяси для этого бахирвасы даже есть, чтобы к деньгам не прикасаться, которые им жертвуют. Даже прикосновение к деньгам уже опасно для духовно развивающегося человека. Поэтому Бхакти Вайбава Махарадж дал такой совет по Титипаване Прабу, что если ты будешь проповедовать сейчас, лекции читать, тебе достаточно денег будет приходить. Если ты хочешь долго проповедовать до конца, сам к ним не прикасайся. Пусть этим занимается какой-то, ну, отдельный человек. Не жена, потому что жена все своим начинает считать, когда что-то к мужу приходит. А именно какой-то человек, пусть он за это получает свою зарплату и все прочее, пусть он занимается финансами. Сам не прикасайся. Можешь контролировать какие-то финансовые потоки, но не прикасайся. Потому что это деньги. Деньги Кали-юги. И Бог это наиболее выгодное вложение. Почему? Потому что человек понимает, что он кто? Он лучший друг, Сухрит, сердечный друг, он говорит сам в 5.29. Он повелитель всего, и он тот, кто наслаждается всем. То есть я могу насладиться только тогда, когда я смогу удовлетворить чувство Бога. Хотите быть счастливыми? Сделайте Бога счастливым. И тогда Он сделает счастливыми вас. Это единственный способ обрести счастье. Сегодня я выкладывал в интернете эту историю. Она меня всегда поражала, эта история. Она мне всегда нравилась. Я всегда себе ее напоминаю, когда какие-то материальные моменты всплывают в уме. Нам уже все сказано, про все рассказано. Что мешает полностью предаться? Материальные желания, которые еще есть в наших сердцах, грязных. А что такое материальное желание? Анартхи. Нежелательные качества дают нам эти желания. А что такое анархи? Результат прошлой греховной деятельности. Материальная деятельность. Пусть она благочестивая, все равно анархи даст. Но если мы уже знаем, что в центр жизни нужно поставить Бога, зачем нам сейчас в центр жизни опять ставить грех? Материальное желание. Какой в этом смысл вообще? В очередный раз. Так вайшнавы выкладывают интересные вот эти вот, ну, фотографии какие-то из фильмов и там свои просто приписки. Там этот, как его, Скала, или как, ну, рестлер, который сейчас играет в фильмах, не знаю, как его зовут, забыл, Царь Скорпионов. И там он за рулем, и какая-то матаджи садится. И я первый видел то, что вайшнавы, он так поворачивает с ней, вверху такая фотография. Говорит: тебе нужно выбрать духовного учителя. Та такая: да я получил инициацию еще в 90-м. И тут такое удивленное лицо такое его. Да. И следующая точно такая же композиция. Он говорит ей так, ну, его лицо повернуто. Он говорит: я достиг просветления и понял, что никогда больше не буду рождаться в материальном мире. И она ему говорит уже в этой комбинации: я тоже так думала в прошлой жизни. Его удивленное лицо такое. О чем это говорит? Если мы здесь остались еще, чего вы там себе не надумали, что я уже сегодня никогда не буду рождаться среди смертных, это то, что у нас еще есть материальные желания. Йога Брашта. Кришна говорит: падшие йоги, почему они в рай-то отправляются? Джайши Шикара Мадонта Дирахуми. Почему они в рай-то отправляются вначале? Чтобы удовлетворить эти материальные желания, которые заставили их уйти с пути пленного служения, с пути йоги. Вот и все. Он их удовлетворяет и опять здесь рождается, чтобы продолжить свою йогу. И эта история про Акбара, она каждый раз мне дает все более глубокое понимание определенной истины, которая где-то рядом. Акбар, он действительно же был великий царь, он так много сделал для страны, он действительно помогал развиваться и культуре, и религии, хотя он был мусульманином, он не притеснял других. И он взял себе за привычку объезжать город, и кто бы ни подошел, это сейчас к кортежу президента не подойдешь, там эти мигалки, охрана, да, и все прочее. Что цари раньше не боялись за свою жизнь, их любили люди, потому что не ради этих людей жили. Все счастливы были, когда царь выходил. Сейчас правители боятся за свои жизни, поэтому такая охрана, спецслужбы, все чердаки проверяют, ну, где вот эта дорога будет проходить, где он будет проезжать, глава государства. И Акбар сказал, что любой, кто остановит колесницу, может мне сказать все, что хочет. Так и было. И однажды они едут, и сидит нищий. И он увидел колесницу царя, увидел царя, императора, и закричал: только царь может мне помочь. Уповаю на царя. Только царь может сделать меня счастливым. Чук, колесница остановилась. Рядом сидит другой нищий. И говорит этому: ты что такое говоришь? Уповай на Бога, а не на царя. Только Бог может сделать человека счастливым. Акбар ничего не сказал. Сказал ехать дальше. Приехали во дворец. Он приказал запечь в хлеб слиток золота и драгоценные камни. И этому нищему в следующий раз отдал. Который уповал на царя. Он опять: уповаю на царя. А второй ему говорит: уповай на Бога, а не на царя. Через какое-то время Акбар и смотрит, этот нищий, который на него уповает, сидит там до сих пор. А второго, который на Бога уповал, нет. И тот увидел Акбара, опять закричал, опять свою шарманку завел: уповаю на царя, только царь может мне помочь. Акбар ему сказал: ну ты даешь, ну ты вообще обнаглел. Я ж тебе в прошлый раз хлеба дал. Ты что, этого тебе мало? Он говорит: а что там было в этом хлебе? Когда ты мне его дал, он был очень тяжелым. Я подумал, что его плохо пропекли. И поэтому я за монету продал вот этому нищему, который рядом со мной сидел. Акбар сказал своим слугам: ну-ка, сходите-ка, узнайте, как у него дела, у этого нищего. Может, он тоже кому-то продал за 2 монеты. Они быстро разузнали, говорит, он принес домой, жена начала резать хлеб, и оттуда золото, драгоценные камни посыпались. И она сразу же купила хороший дом, поправила все дела. Сейчас у них очень хорошо жизнь идет в материальном плане. Этот нищий-то услышал, вообще расстроился. Говорит: уповаю на царя. Акбар ему сказал: глупец ты, дурак, а. Уже я понял, даже я понял, что тебе на Бога уповать надо, а не на царя. Только Бог может помочь человеку. И это очень важно понимать, что на самом деле мы привыкли получать какие-то средства поддержания от каких-то посредников, от начальника на работе, от кого-то там еще. И мы думаем, что вот это источник нашего поддержания. Но источник поддержания только один – Бог. Вот вы открываете кран. Вы же не думаете, что кран – источник воды, так же ведь? Ну, только дурак может так думать. Что кран – это источник воды. Кран – это посредник. Так же и все, кто нам какие-то деньги дает, это просто посредники. Их Бог дает на самом деле. Но мы можем в своей иллюзии считать, что вот это источник моего благосостояния. Но это в корне неправильно. Почему такое плохое понимание идет? А потому что люди не слушают садху, как говорится в этом комментарии. У них какие-то спекуляции в уме вечно. Они хотят слиться с Богом, хотят наслаждаться здесь, неважно. Они должны слушать садху. И это приведет к их успеху. Еще одна история вспомнилась. Один вор умирал, профессиональный вор, классный, талантливый вор в Индии умирал. И своему сыну сказал: сынок, я тебя обучил всему. Если ты хочешь быть успешным в нашем ремесле, вором в законе, если хочешь стать, никогда не слушай садху, никогда не слушай вайшнавов. И оставил тело, и мадуты пришли. Хотя кто его знает, это Индия. Мы знаем, что у Бхактивинода Такура сторожем работал вайшнав. Когда Бхактивинода Такур был маленький, этот вайшнав постоянно повторял имя Рамы. Постоянно. Киртания Садахари. Он ее спросил, а почему ты повторяешь постоянно святыню? Говорит, да я страшный грешник, я заслуживаю самых суровых адских наказаний, но я хочу очиститься от этого. Говорит, а почему же? Скажи, что ты сделал. Говорит, да я был до этого бандитом, разбойником, убийцей, грабителем с большой дороги. Но я верил в Господа Раму, поклонялся ему. Какие вайшнавы бывают интересные. Уважен Кумар Прабу рассказывал, он говорит, вышли где-то, выйди на какой-то станции, ну просто ноги размять. Такой здоровенный индус подходит, поклонник Господа Рамачандры. Нас увидел, тилаки, ну, Гаудия Вайшнавы. И он так подошел к одному из преданных, здоровый такой, физически очень сильный, взял так его за грудки, приподнял и страшным взглядом, глядя ему в глаз, сказал, Рама, Рама. Тот сказал, Хари Рама. То есть, видно, это вайшнав, за Господа Раму порвет вообще любого. Тоже вайшнав. И тут пресс сказал, Хари Кришна, я не знаю, не рискнул Хари Кришна сказать. Сказал, Рам, Джайши Рам. И вот этот вот сторож, Бхактивинода Такура, он сказал, я однажды ночью, когда мы грабили кого-то, не разглядел в темноте, кто лежит, и отрезал голову своему гуру. Духовному учителю своему отрезал голову. И когда потом уже свет-то зажгли, о, Господи, Вишну, Вишну, я понял, что все, конец мне. Я в ад настолько пойду долго, что даже трудно представить. Но мы знаем, что нет такого греха, которого святое имя не могло бы очистить. Он уже прощения не может попросить у гуру. Ну, ввиду того, что гуру ушел. Значит, второй выход – постоянно повторить святое имя. Проще, конечно, попросить прощения, но здесь-то невозможно. Я, говорит, поэтому буду постоянно повторять святое имя. То есть, вайшнавы бывают разные. Как какой-то мафиози вриндаванский. В Кали-Югу, в Вриндаване, есть организованная преступность. Там говорится, не ходите поодиночке, особенно матаджи. Ну, Кали-Юга. И разборки у них настоящие все идут. И этого мафиози смертельно ранили. Он был главарь одного из кланов мафии вриндаванской. Даже звучит-то как-то странно. Мафия Вриндавана. И уже хотели везти его в больницу, в Дели, кто-то еще, может, довезут. Он сказал, да вы что, нет! Он был великим преданным Банка Бихари, божества. Отнесите меня в храм! Я должен увидеть Банку Бихари. Его туда принесли. Он истекает кровью, корчится от боли. И перед уходом повторяет святое имя божества, которому поклонялся всю жизнь. И перед уходом протягивает руки божеству и говорит, о, мать Радхарани, пожалуйста, забери меня отсюда. И в блаженстве покидает это тело. То есть разные бывают моменты. Поэтому никогда не нужно какую-то субъективную оценку какому-то вайшнаву давать. Даже Нарада Муни не рискует, потому что в каких отношениях этот преданный с Богом знает только Бог. Мы не знаем. Невозможно оценить преданность кого-то. И этот вор получил такое наставление. Он очень профессиональный, очень талантливый, как отец, успешный. И однажды он шел, радовался жизни и увидел садху. Сидит какой-то саньяси в шафране, ну видно же, с дандой. Вокруг слушатели, ученики слушают его катху. И он увидел, думал, садху. Отец же мне сказал, что если хочу быть успешным вором, я не должен слушать садху. И он заткнул уши. И когда он как раз мимо этого садху проходил, колючка попалась на дороге. И он эту колючку наступил. И от боли руки его перестали уши затыкать. И он услышал в тот момент, что садху говорил, «Девы не отбрасывают тени». Полубоги не отбрасывают тени. И он опять заткнул быстренько уши и пошел дальше, хромая. Он задумал колоссальное преступление. Ограбить казну царя, императора. И он это сделал. А в Индии полиция работать умеет тоже. Как раньше в царской России. Там, не дай бог, вы полицейскому слово поперек скажете. Ну, такой авторитет, такая власть вообще у полиции. А тут еще и в такие феодальные времена, можно сказать. И они, естественно, начали вычислять, кто это сделал. Император сказал, обязательно найдите вора. Тут не сколько дело в деньгах, сколько в престиже. В авторитете царской власти. Брошен вызов. И они провели расследование и поняли, что только вот этот один может. Допрашивали разных преступников, но они говорили, это не мы. И они поняли, что только вот он, вот этот вот талантливейший вор мог это сделать. Они хотели его тоже взять на допрос третьей степени, то есть с применением физического воздействия. На самом деле, если его правильно проводить, никто не выдержит. Сейчас в современном обществе даже это есть, просто объявляют в прессе или не объявляют, как в России. Обычно всегда с третьей степени начинается. Ну, может, не сразу, но если ты упорствуешь. А в таких странах, таких более-менее цивилизованных, там, как говорится, вот к этому будет применено, такая мера применена, допрос третьей степени. Раньше, как вот писали, в царской охранке, говорили, какие порядочные люди, человек выходит после допросов, если его оправдали. Все зубы повыбивали, но золотые коронки вернули. В России умели работать. Если не головой, так кулаками. Как в Италии, когда раскрывали наркосеть, которую сделал Чарльз Лаки Лучано, там тоже применили третью стадию допроса, потому что нужно было прекратить продажу наркотиков. И там просто делали бочку. Что это значит? Человека привязывают, на лицо маску заливают водой, морской, сдавливают мошонку и бьют дубинками по пяткам. Через несколько часов любой раскалывается. В любом случае. И они подумали, ну может быть вот этого вора тоже попытать немножко. Но один очень умный полицейский сказал, нет, он может быть не сознается сразу. К нему нужно применить другое средство, чтобы наверняка, потому что вдруг это не он. И он спит ночью, а все же преступники поклоняются Бадри Кали, Дурги Деви в Индии. Там бандиты, воры, они все равно поклоняются кому-то, потому что знают, что есть могучая сила, которая может помочь защитить от чего-то. И они одели одну танцовщицу, красивую очень, как Бадру Кали, дополнительные руки приделали, оружие, атрибуты, все в общем. Она голос поставила, и ночью полная луна светит, и она голосом таким поставленным зовет этого вора по имени. Стоит у него во дворе и зовет его по имени. Он проснулся, выходит, о, Макали, Бадра Кали стоит, он в Дандават впереди. Как у нас Вадим-то наш Шакта. Бхагчитани Махараджу записку отправил. А как человек может поклоняться Бадре Кали, если у него есть к этому желание и потребности? Махарадж-то, когда ему перевели, он так посмотрел на меня, я перевели, и говорил, Макали, в смысле, мать Кали, что ли, мать Дурга, я говорю, да, да, я знаю, потому что наклонности Вадима. Он, кстати, Махарадж сказал, ну, ей же человеческие жертвы приносить надо. Лучше Господу Читани поклоняйтесь. И он увидел объект своего поклонения, ничего себе. Она все так разыграно было классно. Ее одели, все, и она актриса такая талантливая, тем более она индианка, она представляет, кого она играет. Зычный такой голос мощный поставленный, все, грозный взгляд. И она ему говорит, ты оскорбил меня. Он говорит, как? Мать, скажи, чем? Ты обокрал казну царя, а мне не сделал никаких пожертвований, хотя это я помогла тебе это сделать. И он подумал, точно, я же забыл, ну просто решил пока на дно уйти, чтобы, ну, не выдать себя. Оказывается, оскорбил полубогиню, супругу Господа Шивы, что со мной будет? И он уже хотел сказать ей, сейчас я тебе принесу 50%. Как Прабхупада написал. Что мы знаем, да, если мы 10% из заработанных денег не жертвуем, то вся сумма заработанная, вся зарплата превращается в папу, в грех. Если хотя бы человек 10% жертвует, то вся зарплата, 90% оставшаяся, и эти 10% превращаются в пуню, в благочестие. Поэтому вот эта десятина пресловутая, почему она идет, просто людям сейчас в церквях, в мечетях не объясняют, ну почему тебе это нужно делать, это тебе нужно-то на самом деле, для тебя это пользу принесет. Потому что иначе один грех, и эти деньги тебя только еще больше заставят деградировать, а так ты будешь прогрессировать хоть немного. И вдруг он увидел, что полная луна дает яркий свет, и от этой Бадры Кали падает тень. И он вспомнил слова Садху, которые просто вот мимолетом услышал, когда проходил мимо, девы никогда не отбрасывают тени. И он понял, что просто его полиция, как последнего Леху, хочет развести. И он сказал, ну это же не я. Я вообще завязал, никого давно не обворовывал. Все так почтительно, с благоговением. Он сказал, ну ладно, смотри, пойду проверю. Ты или не ты, пеняй на себя, если что не так, и скрылась. И он подумал, ничего себе, только что чуть высшую меру себе не подписал, потому что за это голову сразу бы отрубили. И он сел и задумался, ничего себе, я всего лишь несколько мгновений послушал садху, и это спасло мне жизнь. А что же будет, если я буду слушать садху всю жизнь? Я добьюсь полного совершенства, значит. И он перестал быть вором. Он пошел в Вриндаван, нашел духовного учителя, стал чистым преданным. Поэтому, избавившись от высокомерия, гордости и тщеславия, человек может со смирением внимать указаниям Господа, которые содержатся в Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам, исходящим из уст чистого преданного, истинного преданного, который не хочет ничего материального. Господь Читания дает очень простой способ. Будьте счастливы сами в духовной практике. И давайте другим ощутить это счастье. И тогда вы будете продвигаться по этому пути. Не становитесь сектантами. Вот нам так хорошо, мы воспеваем, вкушаем, слушаем, очищаемся. Но если не проповедовать, не давать это другим, то это все быстро уходит, весь вкус уходит. Люди не могут уже дальше прогрессировать. Потому что милость Господа в чем выражается-то? Как можно понять, что человек милость Господа получает? Очень просто. Он получает возможность и способность говорить о Боге, прославлять Бога. И все. Говорит о том, что он получает милость. Идет и проповедует. Или хотя бы начинает помогать проповеди. Но человек должен понять, что наши материальные желания – это то, что тянет нас вниз. Они есть, несомненно, у каждого. Сердце еще не до конца чисто. Но мы должны понимать, что то желание, которое приведет нас к совершенству, это желание удовлетворить Кришну через истинного духовного учителя. Желание служить вайшнавам. Потому что в духовном мире мы тоже будем служить вайшнавам. Мы не будем никогда напрямую служить Кришне. Там есть его вечные спутники, самые возвышенные личности. Мы также будем служить через вайшнавов. Сейчас мы просто тренируемся, чтобы стать в этом квалифицированными. Но материальные желания могут нам помешать. Значит, нужно просто очищаться. Мы не можем ничего не чувствовать, никаких эмоций. Мы не можем ничего не желать. У нас всегда будет корысть. Просто нужно эту корысть, эту жадность сделать духовной, лаулием. Я хочу обрести Кришну. И все. Я хочу полюбить Кришну. Шрила Прабхупада очень четко пишет, когда комментирует слова Прохлады Махараджа в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Он говорит, Богу не нужны наши молитвы. Бог самодостаточен. Кому же нужны наши молитвы? Наше преданное служение? Нам! Это нас возвышает, нас продвигает в духовный мир. Это и есть правильный мотив в гуне благости. Я все делаю для Бога, потому что это мне нужно. Вот с таким мотивом благости человек может очень долго, до конца жизни служить. А когда он перейдет на духовный уровень, конечно, он будет все делать для Кришны. Но если я думаю, что это я для кого-то делаю, кого-то здесь бегаю, спасаю, патита пава, нахету, тава, аватара, это гуна страсти. Это долго не продлится. Поэтому нужно благоприятные дела делать сразу же, как можно быстрее. Как Джаганнатх Дас Бабаджи сказал своему слуге Бихари, Бихари, пошли в Навадвипу. Ну, Махарадж сам идти не мог, Бихари носил его в корзине. Бихари спросил, когда? Махарадж сказал, как когда? Сейчас! Зачем откладывать? Не надо откладывать. Еще одну историю. Готовы послушать? Она у меня тоже всплыла. Недолго. Что я говорю о материальных желаниях. И те истории, на которые я медитирую, проявляются. Один царь, Махарадж, также выезжал в город. Впереди выбегали воины с мечами наголо. Кричали, слава Махараджу! И все сразу падали в поклоне. Потому что если вовремя не упадешь, голову могут отрубить. Выехал царь на слоне. И золото прямо раскидывает в толпу нищих, бродяг, простых людей. И дорогу расчищают. Слава Махараджу! Слава Махараджу! И чтобы он мог дальше ехать. И идет худой старик в одежде монаха и смотрит прямо перед собой, не обращая внимания на этих воинов с обнаженным оружием. Идет прямо. Они подумали, ничего себе, какой наглец. Эта история, видно, уже происходила, когда определенная деградация началась. Мы уже решили ему отрубить голову. Но царь закричал, стойте! Спрыгнул со слона. Упал в стопы к этому старику, нищему, оборванному, худому, изможденному. Сел целовать его стопы и кричать, отец, наконец-то я нашел тебя, куда ты исчез? Я столько лет ищу тебя. И люди сразу стали вспоминать, точно, старый царь однажды послушал какого-то садху, ночью встал и ушел. С тех пор его никто не видел. Его искали, но не нашли. И вот он. И этот сын царь говорит, отец, зачем ты ушел? А старик сказал, я ушел искать абсолютную истину Бога. Ты нашел его? Пока еще нет. Я в поиске, но я чувствую, что я уже близко. Что я могу сделать для тебя, отец, скажи? Говорит сын. Говорит, мне нужно 3 медных монеты, чтобы поесть и продолжить путь. Дай мне, пожалуйста, их. И протянул чашку для подаяний. Сын царь сказал, да какие 3 медных монеты? Золото быстро сюда, золото! Принесли мешок золота, он начал сыпать туда. Но, о чудо! Что происходит? Золотые монеты исчезали в этой чашке, как будто какую-то трубу бездонную кидаешь. Но кшатрия есть кшатрия, я все равно сделаю, я обещал, еще золото. И он сыпал, сыпал из мешков. После 50-го мешка он остановился. 50 мешков золота высыпал эту чашку, а там ни одной монетки не осталось. Он сказал, отец, это что за чашка такая? Объясни мне, пожалуйста. И старый царь, бывший царь, сказал: «Сын мой, ты намного мудрее меня. Это чаша желаний материальных. Я в эту чашу спустил свою жизнь, свои отношения с женой, с твоей матерью, с другими женами, с тобой. Потерял время, здоровье, разум, силы. Но в один прекрасный момент, по милости чистого преданного, я понял, что эту чашу не наполнишь, сколько бы в нее ни положишь. Ты мудрее меня, тебе хватило всего 50 мешков золота, чтобы остановиться. Мне нужно всего лишь 3 медные монеты, чтобы поесть и идти дальше искать Бога. Мне не нужно ничего больше сверх необходимого. Потому что только тот, кто живет просто, может мыслить возвышенно, духовно. Дай мне 3 монеты». И там как-то нашли у кого-то, попросили, заняли, потому что, ну, там же министры, царь, они как-то медики-то не носят. 3 медные монетки бросили, дзинь, они остались в чашке. Царь сказал: «Спасибо, старый царь, спасибо, сын». И сын сказал: «Ты вернешься, если ты найдешь абсолютную истину, если ты найдешь Бога, Кришну, Хари». Старый монах сказал: «Конечно, я вернусь, чтобы ты тоже смог обрести Бога. Но запомни этот случай. И запомни эту чашу желаний, которую невозможно наполнить, сколько бы ты ни удовлетворял свои материальные желания. Вожделение будет пылать, как огонь. И огонь никогда не скажет: хватит дров. Вожделение никогда невозможно утолить чувственными наслаждениями. Что можно сделать, чтобы огонь перестал гореть? Перестать подбрасывать дрова. Эти дрова – это имущество, эти деньги, время, энергию. Нужно в огонь жертвоприношения вкладывать. Харинама Санкиртана Яги. Чтобы отношения развивались, нужно всегда в эти отношения вкладывать время, энергию и ресурсы. То же самое касается и Бога. Вкладывайте в отношения с Богом время, энергию и ресурсы. И Господь откликнется. Он даст вам любовь. Потому что без любви душа становится нищей. Она не живет, она существует. А мы стремимся в мир живых, в духовный мир, где есть любовь, потому что там есть Бог и Его преданные. С которыми мы хотим жить вечно. Обмениваться этой любовью через преданное служение. Начало уже положено. Но в любом деле, как говорят самураи, самое важное – это финал. К моменту смерти мы должны быть квалифицированными, чтобы вспомнить о Боге. А Прабхупада говорит, что человек не вспомнит о Боге, если он не пытался о нем помнить на протяжении всей жизни, когда боролся за существование. Позвонил духовному брату, моему другу, вот сейчас, когда ездили, закупали бхогу, продукты. А он, оказывается, обо мне думал в этот момент, и я звоню. И он говорит: «Брат, живи долго». Я говорю: «Это что, проклятие? Как Бишмадева? А мне побыстрее, домой. А мне все почему-то в последнее время долгой жизни желают». И он говорит: «Это шанс, чтобы больше понять». Я сказал: «Ну хорошо, как скажешь, как Бог пожелает. Долго ли? Мало ли осталось, неважно. Важно этот отрезок времени, который остался, помнить о Боге, служить Богу, попытаться полюбить Бога. Это возможно через удовлетворение истинного духовного учителя. Мы уже победили, если выбрали путь. Дело лишь во времени.
Да, лучше, конечно, не знать о том, что...
Так. Не знать о чем?
Ну, то, что жертвуешь, когда, да, приходит. Человек может корысть быть такая скрытая. Он может изо всех сил думать, что он там жертвует там для Бога. На самом деле вот это корыстное желание, оно такое скрытое. И в итоге он...
Нет, это несомненно где-то в подсознании это есть.
Это же все равно любого человека.
И конечно. Потому,
лучше вот не знать это.
Потому что наличие гуны страсти присутствует. Но мотивы же очистятся, если правильно действовать. Если правильно практиковать. Помните, да, когда я рассказывал об уходе из Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура? Он даже сам эти папироски, сигарки скручивал строителям храма. Лишь бы они служили сейчас Богу. Благо получали. Джайнанда Прабху так же делал. Покупал сигареты, пиво этим падшим преданным, которые как-то приходили опять. Он их увлекал в строительство колесниц. Я, конечно, не говорю, что мы так должны делать. Джайнанда Прабху, когда он же первый начал распространять книги Прабхупады, никто же этого не делал. Он ездил также по разным штатам, распространял благовония, ну, чтобы пожертвования были на миссию. Ночевал он либо в машине, либо на какой-то скамейке. И так как дорога была длинная, он был один, он пил кофе, чтобы не заснуть, доехать до следующего города. Но это он делал в служении Гуру и Кришне. Это его нисколько не заставляло деградировать. Но если мы начнем кофе пить, я сомневаюсь, что мы будем прогрессировать. Потому что у нас нет такого уровня предания. Поэтому всему следуем, насколько это возможно. Стремимся к абсолюту. В надежде, что наши мотивы очистятся. Они действительно очищаются. Главное, чтобы человек начал что-то делать, понимаете? Манаса деха геха, Бхактинат Такур говорит Шаранагати. Ум, тело и имущество отдал тебе, мой Господь. То есть человек начинает издалека, с периферии. Бог это прекрасно понимает, он начинает имущество отдавать. Какая-то квалификация появляется, что-то отдавать Богу. Потом он начинает тело вовлекать. Практическое служение делать какое-то. А потом ум отдает. То есть много читает, много слушает и проповедует. И когда он это все, манаса деха геха, отдает на протяжении жизни, в момент смерти он отдает себя, душу. Потому что он уже квалифицирован Богу отдавать. Но начинает с малого, с денег. Но не может сразу ум, сложно. Или тело. Вначале пожертвование. Главное, чтобы начало было положено. Прабхупада так и делал. Заходят, чтобы лекцию прочитать. А там пьяница лежит какой-то. Спит. Прабхупада говорит, занесите его в алтарную. Начинает лекцию. Тот спит, пьяный. Ученик говорит, а зачем? Говорит, душа слышит о Кришне. Потому что душа хочет слушать о Кришне. На какую-то лекцию какой-то пьяный зашел, посидел, посмотрел. Хорошие люди такие. Куда-то ушел, вернулся и два рулона туалетной бумаги принес. Зашел в туалет, положил. Ну, он не знал, что у вайшнавы туалетной бумагой не пользуются. Но Прабхупада сказал, он сделал это для Кришны, это преданное служение. Был очень рад. Когда все эти хиппи первые, с которыми он знакомился, приносили ему марихуану, косяки уже забитые приносили. Прабхупада говорил, спасибо, ложил свою тумбочку. Ну, потом выкидывал, вишну, выкидывал куда-нибудь. Но он всегда принимал, чтобы они как бы преданное служение, потому что для них, для наркоманов, это ценность большая. Косяка наши. Их чувственное наслаждение, их жизнь. Они приносят вот эту самую большую для себя ценность и Прабхупаде. Они же не знают, что он не курит. Печенье какие-нибудь проходят. Говорят, спасибо, лужа. Тогда у него получилось Шримад Бхагаватам выставить на прилавках магазина. Это был магазин какой-то, по-моему, ювелирный, очень дорогой. Ну, что какой-то фешенебельный вообще. А Шримад Бхагаватам, который Прабхупада привез, они были не такие, как сейчас, красивые. Страницы были неровные. Так вот все, ну как вот, как будто, ну, топорно так сделано. И Прабхупада с такой гордостью, он же Шримад Бхагават. Лучше не придумаешь. Распространял, ходил. И он пришел к этому человеку, который первый поставил на распространение книги Прабхупады, сел на стул и сказал: принесите мне воды попить. Тот подумал: ну и нахал. Но все равно пожилой человек взял воды, принес, совершил служение чистому преданному. Агьята Сукрити, благочестие увеличилось у него. Прабхупада сказал: спасибо. Сказал: поставьте вот эти книги к себе на прилавок, продавайте их. И тогда так уже его Сукрити увеличилось, он сказал: ну ладно. И пытался их распространять. Они у него стояли на прилавке. Среди драгоценностей, ювелирных украшений, Шримад Бхагават. Самая лучшая драгоценность, духовная. Поэтому мы честно должны признаваться себе, по крайней мере. Да, есть, всплывают такие мыслишки, что, о, что-то и материальное, может быть, придет, а, Господи. Как вот эту лекцию, я буду читать Госвами Махараджа, где он вообще, я каждый раз ее слышу, я смеюсь. Потому что вот наша жизнь, да, вот это то, что мы сейчас видим, я не говорю про преданное служение, это сон для души. Душа к этому не имеет никакого отношения. Душа даже не в теле находится. Это формальность. Она в другом измерении же, она духовная. Это нам кажется, что она в теле. Потому что дух никогда с материей не соприкасается. Это то же самое, что сон. Ну что человек делает, приходя к Богу? Наконец-то пришел к Богу. Что он говорит-то? Господи. У меня в моем кино денег не хватает. В моем кине у меня денег мало. Дай мне, пожалуйста, чтобы я в моем кино мог что-нибудь купить. Вот какой-то сценарий у моего кино не очень мне нравится. Я же в главной роли должен быть. Она вроде бы и главная, но какая-то не очень удачная. Драма какая-то. Если разобраться, так оно и есть. В Шримад Бхагаватам 4.3 так и говорится. Прошлое, настоящее и будущее не более чем сон. И в этом сокровенный смысл вед. Для души это сон просто. Но мы это кино воспринимаем вообще вот в полном серьезе. И нам в этом кине денег не хватает. Если мы еще здесь будем у Бога требовать, уже находясь прямо перед Ним, перед божествами, воспевая святое имя, чтобы Он кино наше улучшил в материальном смысле слова, ну тогда вообще мы ничего не поняли. Вот люди смотрят кино по телевизору, в кинотеатре. Это же просто какая-то гамма цветов там, образы какие-то на экране. Так же ведь? Но все себя ассоциируют с этим. Они там, всем своим сознанием, на этом экране. Хотя, есть там они или нет? Нас же там нету. Мы тут сидим в зрительном зале. Но все наше сознание там, потому что так интересно, так захватывающе. Мы все там переживаем, страдаем, радуемся, смеемся, плачем, что-то еще. Но это столько фильм. Не надо себя отождествлять с кино. Говорится, что в комедиях больше всего насилия. И в кали-югу люди больше всего любят смеяться, когда кому-то плохо. Поэтому вот эти мультфильмы «Том и Джерри», ну погоди, они такие вот веселые вообще. Мы, помню, смеялись «Том и Джерри», когда первый раз смотрели, нас водили специальное, ну, видео, только появилось. Все смеют, хотя там столько насилия. Нам смешно. Чукчи смеются, когда кто-то ногу сломает. Ну стоит не там кому-то прилетело мешком с цементом по голове, а мне. Тут же сразу комедия превращается в трагедию. Человек начинает злиться, гневаться, обижаться и все прочее. А почему? Он забыл, он не знает, что это кино. Даже когда тебе по голове прилетает не на экране, а вот по этой голове. По кинотеатру. И наша задача это понять, что мы к этому отношения не имеем. Это Кришна в Бхагавад-гите говорит. Ни к этой машине этого тела, ни к этому кино, которое вокруг этой машины происходит. Тогда мы станем очень счастливы. Сможем полностью погрузиться в преданное служение Богу. Но сейчас мы ассоциируем себя с этим фильмом. Сценарий сами написали прошлыми жизнями. Еще и недовольны. Ну, кто виноват, что мы такие плохие сценаристы? Пишите другой сценарий сейчас, переписывайте его. Мы его уже переписываем. Мы начинаем просыпаться. Выходить из этой иллюзии. Шримад Бхагаватам очень сильно помогает. Когда человек постоянно слушает Шримад Бхагаватам, читает Шримад Бхагаватам, пробует Шримад Бхагаватам, он уже начинает с каким-то вот недоумением смотреть на этот мир. Что вообще происходит-то? Какая-то фантасгармония какая-то. Глупость какая-то вообще идет. Люди гибнут за металл. И самому порой больно из-за чего-то становится. Но это уже не так остро воспринимается. Потому что духовный вкус должен перекрывать все. Нужно, чтобы он увеличивался. Нет, нет. Тут уже в шлоке говорится, не надо кино убирать.
Нет, я говорю, если убрать его вообще, просто убрать сейчас это кино. Что
делать? Нет, нет. Господь Чайтанья не говорил убирать кино. Говорит, оставайся в своем кино. Только проповедуй и повторяй святое имя. Все.
Ну, может, это делать для того, чтобы квалификация была, чтобы когда этого кино не будет, мы знали, что делать. Ну, что-то так вот.
Квалификация приходит кому? Только деятельность делает специалист. Вот и все. И когда йога майя проявится и махамайя уйдет, мы увидим реальность.
То есть, в общем, пока мы в этом кино, мы ничего не видим.
Как? Вот божества стоят. Почему не видите? Уже видите? Только не до конца. Не полностью.
Ну вот я и говорю, что не полностью.
Да.
И чтобы полностью увидеть, чтобы это... Ну, как... В общем, я понимаю, если выразить не могу.
Вы увидите со временем. Потому что сейчас, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он ученикам это говорил, да? Что смотреть на божество – это зарядка для глаз. Не старайтесь увидеть Бога. Действуйте так, чтобы Господь захотел увидеть вас. Вот и все. Удовлетворите гуру, и Господь захочет увидеть вас. Ну как на день ухода я рассказывал, да, что он спросил, когда они вышли с учениками, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Господи, вы видели Господа Джаганнатху? Они сказали, да. Говорит, вы не можете его видеть. Пока он сам этого не захочет. Если вы так его видите, думаете, что вы просто наслаждающиеся. Гимнастика для глаз. Откройте ваши уши, слушайте садху. Слушайте Бхагаватам, чтобы лучше видеть, когда придет время. Потому что когда вы будете слушать, этот трансцендентный звук будет проникать в вас. Внимательно повторять святое имя. Этот звук проникает и начинает менять наше сознание. Мы начинаем хотеть служить. Наш Гуру Махарадж сказал потрясающие слова. У него спросили, а как очистить сердце? Что-то ничего не получается. Сказал, не думайте об этом вообще. Думайте о том, как быть полезным в миссии Господа Чайтани. И Кришна сам очистит ваше сердце. И вы увидите его. Просто захотите одну вещь, чтобы весь этот сериал ваших многочисленных перерождений, сколько серий тут, я уже не знаю, таких даже цифр там, может, и нету в русском языке, сколько мы тут уже живем в этом материальном мире, меняя тела. Просто захотите, чтобы вот эта серия была последней. Мы отыграем свои роли. Потому что у нас есть тела мужские, женские, кто-то отец, кто-то мать, кто-то сын, кто-то дочь. Тогда это мы доиграем эти роли. Они уже есть, так же ведь? Но мы должны их доиграть как преданные Богу. Вот и все. Тогда это будет заключительная серия. Не планируйте еще дальше, следующие серии. Скажите себе все, точка. Эту серию уже все, никуда не денешь, она уже прописана в сценарии Бога. Я сам ее прописал своими прошлыми жизнями. Но пусть она будет последней. Я ее доиграю, исполню свой долг перед всеми. Ну, как преданный, как вайшнав, или там вайшнави. Есть же знаменитая история. Ученики Будды критиковали одного старика, который тоже с ними практиковал. Они были молодыми, молодые обычно бывают жестокими. Дети очень бывают жестокими, молодежь. Потому что у старика мало что получалось, он же старый был, тело немощное. И он обиделся, он хотел уйти, бросить практику. А Моди Галиян, спутник Господа Будды, он мистик был. Он летал на адские планеты, смотрел, наблюдал, записывал, сравнивал со Шримад Бхагаватом, пятой песней, с Гаруда Пураной. И он, ну, как бы сделал вывод, что в Ведах все правильно написано. Спокойно перемещался между планетами. И он сказал старику: пойдем, я тебе покажу одну вещь, прежде чем ты уйдешь и покинешь общество буддистов. Прекратишь свою практику. И он применил свою мистическую силу, и они полетели на адские планеты. Летят, летят, видят, какой-то человек мечется в кругу каких-то странных существ, тела людские, а головы животных. Они его расстреливают из луков, кидают в него дротики. Это уже ад. И старик спрашивает у Моди Галяна: а это кто? Говорит: а он был охотником в прошлой жизни. Сейчас ему мстят те, кого он убил. Дальше они летят, смотрят, лежит женское тело, труп. Такое это было кораблекрушение. И у нее из глаза выползает змея. Говорит: а она очень гордилась своей красотой. Поэтому сейчас вот змеей стала. Дальше летят, смотрят, какая-то женщина подходит к чану с кипящей водой, прыгает туда. Там же сразу же разваривается, у нее там мясо от костей отделяется. Кости вылетают из этого чана, опять принимает форму этой женщины, начинает это мясо есть. Ну, свое. Говорит: а это кто такая, что он натворил? Как ужасно все это наблюдать. Да, она была служанкой у одной благочестивой, богатой женщины. И эта богатая женщина кормила садху, то есть она отправляла ему просад в лес. А эта служанка носила, но так как там были изысканные явства, она съедала там большую часть. И начала поправляться, естественно, лосница. Преданные же они такие кругленькими стали под просадом. А хозяйка, она заподозрила Нилан, говорит: ты там, наверное, съедаешь все, что я садху отправил. Говорит: нет, поклянись. Если я хоть крошку из этого ем, я буду есть свое мясо в будущем. Ну, она как бы сама себя прокляла, можно сказать. Что дело было с садху связано. Да и вообще слова имеют громадную силу. И они летали, летали, смотрели на все эти страсти адские. И старик говорит: я что-то устал все это смотреть. Давай отдохнем. И огромная до неба гора костей. Моди Галян говорит: хорошо, там на вершине. Они туда подлетели, сели, сидят. Отдыхают, ногами болтают. И в конце концов старик говорит: Моди Галян, а что это за громаднейшая гора костей? Как гора Меру какая-то. Моди Галян говорит: так это ж твои кости, твоих предыдущих перерождений. Все здесь. Перед тобой. Он говорит: это что, я столько тел имел, что ли? Моди Галян говорит: да. И будешь еще столько же иметь, если сейчас оставишь практику. Я тебя прошу, не оставляй практику. Продолжи. Достигни совершенства. И старик это сделал. Достиг совершенства. Он остался в обществе последователей Будды. Как я в самом начале пути, мне Кришна дал мне услышать одни слова. Вы сюда приходите, и вам нужен Кришна. Так и думайте. Думайте всегда, возвысили вы меня, унизили меня, плевать, где Кришна. Мне Кришна нужен. И не важно, что вокруг происходит. Какие-то колебания, майи или что-то еще, какие-то анархии у кого-то проявляются, или у меня. Где Кришна? Я вот эти слова запомнил, что мне нужен был Кришна. Не с самого начала моего прихода, конечно, но потом уже, когда я послушал чистых преданных. И порой мы можем подумать, ну я вообще кто такой, или я кто такая, сердце такое грязное, вообще в этой жизни получится, не получится. Ну человек начинает сомневаться. Так же? Но есть другая история про Будду и его ученика, другого уже. Он тоже решил завязать. С майей позаигрывать. Часто же так происходит вначале ввиду нашей слабости. Кришна у нас такой маленький в сердце, такой как мальчик-беспризорник, такой худенький совсем. Даже сил нету на флейте играть, как будто у него. И майя такая толстая тетка, наглая такая, все время Кришну пытается нашего сердца выгнать. Самой там воцариться полностью опять. И человек думает, ну, сколько можно-то предаваться, вот сколько можно, вот силов моих больше нету. Во что они мою жизнь превратили и без того затрепанули? Во что? Одно служение. И человек думает, все, надо отдохнуть маленько, тайм-аут, брэк. И вот этот, да кто я такой, в конце концов, я разве смогу вообще, чистые преданные, кстати, или чистые преданные в этой жизни. Ну еще одну жизнь, ну еще одну. Ладно, когда-нибудь я же достигну цели. И так же этот ученик пришел к Будде. Говорит, я не достигну совершенства в этой жизни. Я отойду на какое-то время. И Будда посмотрел на него со страданием, с любовью. Сказал, пожалуйста, нет. Я тебе никогда не говорил, я тебе сейчас открою. А тот довольно-таки начинающим был. Ты в прошлой жизни был великим мудрецом, великим йогом, и тебе один шаг остался, вот это вот жизнь, чтобы достичь просветления. Не уходи, один шаг остался, пройди его. И он подумал, ну как-то жалко уже действительно, столько сделано, один шаг какой-то остался. И он начал серьезно практиковать и достиг просветления тоже. Естественно, сразу увидел все свои прошлые жизни, пришел к Будде, и Будда сидит улыбается довольно. И он сам улыбается. Говорит, учитель, вы меня обманули. Говорит, конечно. Я увидел, что вы меня обманули. Я в прошлой жизни был свиньей. И мне еще до просветления идти было. Но вы, любя, обманули меня, и я достиг просветления. Спасибо большое. Будда сказал, конечно, если я бы тебе сказал, что ты свиньей был, ты подумал, ну какое достижение, я уже в человеческой форме жизни, о, харибол. Но Прабхупада нам сказал то же самое. Свиньям сказал. Да. Вы великие вайшнавы были в прошлой жизни, раз вы уже повторяете святое имя. Ну а что, так же говорится в священных писаниях. Вы все уже прошли, и все аскезы совершили, и во всех святых источниках поомывались, и все виды жертвоприношений, и все виды благотворительности совершили. И множество раз изучили все веды, раз вы сейчас уже святое имя повторяете. Самые разумные из разумных примут воспевание святого имени в Кали-Югу. Уже нам то же самое сказано. Кем бы ты ни был, вот этой жизни хватит, чтобы достичь совершенства. Просто действуй правильно. Пусть у тебя там на тонком плане еще копыта не отвалились. Все остальное, это вообще не важно. Если ты будешь правильно действовать, ты получишь духовное тело. Просто стань чистым преданным.
Хари Кришна. Еще вот я записала, просто на санкиртане, например, когда, да, ну, такой. Пожертвуй эти деньги, там, говоришь человеку. А там вроде бы, что нельзя там его, да, попросить.
Нет, нет. Вы просто говорите, на что эти деньги пойдут.
Вот, вот про то, что мы не говорим.
А почему вы не говорите-то?
Нет, мы говорим, что вот эти диски, я, например, говорю, да, что вот эти диски, что дальше распространять.
Так, а так оно есть? Я всегда так говорю.
Не слышит, что там про Кришну. Просто, ну, ладно, диски там, там резать.
Если вы распространяете диски знания в благости, например, семейные отношения, там, где, может, про Кришну-то и нету особо, хотя там есть, то... Я, например, всегда говорю, эти деньги пойдут на дальнейшее распространение духовного знания. И все. Эти книги должны дальше распространяться. Вот на это пойдут деньги. Я не буду там объяснять, что может быть там какие-то брахмачари, может быть, им часть пойдет, чтобы они там купили продукты и поели, чтобы могли дальше распространять. Это тоже на распространение духовного знания. Предположим, да? Это пойдет на распространение духовного знания дальнейшее. И все. Надо всегда об этом говорить. Ну, если вы что-то делаете на санкиртане, книги, диски, там еще что-то. Мы же не то, что в деньгах нуждаемся. Мы можем все деньги мира потратить, Прабхупада говорил, на миссию. Мы хотим, чтобы этот человек благо получил. Но что он жертвует Шри Прабхупаде, все, Кришна уже его преданным считает. Вот это самое важное, посадить семя благочестия, чтобы в будущем этот человек стал преданным, а он станет несомненным. Он уже пожертвовал. Для Кришны это много. Он для Прабхупады что-то сделал.
Ну, он же не знает, что он для Кришны это делает.
Ну и что? Вы лекарство пьете, вы знаете, как оно действует? На химическом уровне, молекулярном? Нет? Но оно же работает. Это все.
А так же вы в этом, как вы сказали, то, что возвратите деньги, он не для Кришны пожертвовал.
Вот это вот.
Он как проповедовал? Он кармаканду давал. Ваша карма улучшится. Благочестие вырастет, грехи уйдут и все прочее и тому подобное. То есть как сейчас есть такой термин косвенная проповедь, да? А Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, чтобы люди именно слушали проповедь Кришна Катхи. Чтобы они хотели для Бога что-то сделать. Чтобы это не агьята сукрити было, неосознанное благочестие, чтобы это вообще было сразу же, как преданное служение. Чтобы люди по максимуму блага получали.
А если косвенная проповедь?
А разве бывает косвенная проповедь? Это же просто термин. Если проповедь любая, пусть аюрведическая, пусть психологическая, то есть приведет человека к воспеванию святого имени, это прямая проповедь. Может, она не сразу приведет, но это прямая проповедь, говорится. Как-то вот проповедников, лекторов задело вот это вот косвенная проповедь. Вот Дарья Сам Прабу даже в каком-то семинаре когда-то так говорил, так они назвали это косвенной проповедью. И они пришли. Дарьядхама Прабху, Патита Павана Прабху, еще кто-то, по-моему, Госвами Махараджу, и сказали, вот если мы не говорим напрямую о Кришне, говорим, ну, что-то из век, и человек через год стал преданным, это прямая проповедь? Госвами Махарадж сказал, прямая. А если через 5 лет он вслед такой проповеди стал преданным, это прямая? Прямая. А если через 10, это прямая? Госвами Махарадж сказал, прямая проповедь. Что такое санкиртана яги? Это мы делаем все, что угодно, что не противоречит дарме, конечно, чтобы люди собрались вместе и воспевали святое имя. Вот это означает санкиртана. Мы можем просад распадать, можем диски по семейным отношениям ставить, ну, естественно, вайшнавских проповедников. Хоть что? Если вследствие этого люди соберутся и совместно начнут воспевать святое имя, наша цель достигнет. Просто мы не обманываем людей, вот и все.
Карма, например, у человека тяжелая, да, ну, взял бы эти руки, отдай обратно.
Ну да, Джаганнат Дас Баба же так поступил. Игры таких трансценденталистов непонятно никому. Их пути неисповедимы так же, как пути Господни. Мы будем по средам, когда закончим предыдущую тему, которую сейчас я хочу прямо зачитывать из Святые Искона, книги, отрывки и книгу Святые Враджа. Где такие вещи вообще раскрываются.
Вы как-то говорили, что, ну, я просто эту связь, что какая-то средняя жизнь американца равна чему?
А! Говорилось, что по статистике средний американец Я сейчас не помню точно цифру, но за жизнь он 15 минут думает о Боге. Всего 15.
И вот это связано было с джапой, вот эта связь
какая-то. А если мы начали практиковать, если учитывая эту статистику, Гуру Махарадж просто приводил эту тему, представляете, он говорит, сколько вы жизни проживаете за фестиваль один? Среднестатистического американца. Мы там 5 дней, да, погружены, в принципе, полностью. Поэтому говорится, что сознание Кришны в зависимости от интенсивности практики человек проживает десятки, сотни, тысячи, миллионы жизней. Потому что он постоянно пытается о Боге думать, помнить.
Средний американец больше думает о Боге, чем
о. Именно думает. Есть даже такая притча про христианского священника американского, когда он своей пастве дал задание помолиться, помолимся, братья, там, и сестры, да, и так далее. И когда эта молитвенная служба закончилась, он подошел к первому ряду и, скажем, заново поздоровался. Hello, 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 hi. Они удивились, сказали, а почему вы здороваетесь с нами? Мы же вот не расставались, мы же были вместе, мы здоровались уже, когда пришли. Он сказал, как? Сейчас была молитва. Ты был со своей женой, ты был со своим ребенком, ты занимался в уме бизнесом, ты путешествовал. Вы отлучались. Поэтому я и поздоровался с вами заново. Вас же не было. Понимаете, да, в чем дело? Имеется в виду, что по-настоящему думал о Боге. Не то, что вот он ртом и языком произносил молитву, а именно думал о Боге. Вы же притчи смотрели, которые я вам скидывал? Помните там этот момент? Где вот этот священник православный, такой праведный, взмолился Богу, он усомнился в Боге. Господи, столько людей ходят, молятся тебе, просят тебя о чем-то. Неужели ты такой жестокий, что они так плохо живут, у них такие страдания, да, в жизни и все прочее. Почему ты, слыша их молитвы, ничего не делаешь-то для них? Они даже духовно не прогрессируют. И у него вот эта боль сердца дошла до Бога, его молитва. И он как будто раз такой заснул, приходит ангел, выводит его из тела, говорит, пойдем, Господь ответит на твой вопрос. Они начинают подниматься, поднялись над храмом, где служил этот пастырь. И он говорит, так, стоп, ангелу говорит, сейчас же время службы, а почему так тихо? И там такая тишина гробовая. Он говорит, столько людей молятся Богу, почему так тихо, ничего не слышу? И ангел сказал, ну пойдем, я тебе покажу. И они спускаются, вся церковь набита людьми. Как КПЗ какое-то. В начале 90-х. И священник, ну уже в этом тонком теле, да, под влиянием ангела, под влиянием Бога, он видит, что они смотрят на образа Бога, свечи горят, и они что-то шепчут. Ну, слова молитвы. И ангел так подходит, чик, касается одного рукой. За плечо берет, и его мысли, о Господи, пожалуйста, мне нужно заработать вот такую сумму денег и все прочее. А слова, у него молитвы вылетают. Но молитва-то из сердца идет, не от языка. Он следующего касается, он там смотрит искоса так на какую-то прихожаночку молодую, говорит, о, какая красивая, вот она бы моей женой стала. И вот так ходит, всех касается. Они все молятся, а он вот в том измерении, да? Он не слышит вообще ничего, хотя видно, что они говорят слова молитвы. А ангел подходит и проявляет мысли каждого, они все материальные вообще. И когда они уже на выход пошли, маленькая девочка такая, самая последняя там на крыльце такая, Господи, спасибо тебе за то, что ты есть. И этот священник только ее голос слышит и все, больше ничего. Хотя там все молятся. Но о чем они думают-то при этом? Молитва от сердца. Что сердце мотив проявляет. Вот это имеется в виду. Мы имеем колоссальный опыт всего этого. Мы джапу 16 кругов 2 часа повторяем. И что? У Арджуны была квалификация. Кришна говорил, сражаясь, помни обо мне. Когда в Арджуны летели стрелы, невероятное количество, он помнил о Кришне. Ну, можно сказать, что Кришна перед ним был, да? Ну и что? Все равно, если сейчас стрела полетит, ты обо всем забудешь. Если в меня сейчас стрела полетит, я не знаю, вспомнил ли я Кришну. А Арджуна помнил о Кришне, квалифицирован. Что бы он ни делал, даже на краю смертельной опасности он помнил о Кришне. Вот она квалификация. Всегда помнить о Кришне. Это ум, понимаете, не язык. Поэтому сейчас, вовлекая тело в преданное служение, раскручиваю ум в сторону Бога. Когда там в уме начинает это все происходить, вот это уже здорово. Вот это по-настоящему, не по-детски. Вот так. Вам нужно сейчас начать читать книги Сатсварупы Даса Госвами Махараджа. У него такое интересное свойство есть, он очень глубоко развивает молитву, молитвенную практику, что не свойственно, в принципе, как бы особо Гаудия Вайшнава на нашем уровне. А он, ну, очень глубоко погружается именно, как это делается. Мольба, я не знаю, мольба о нектаре святого имени, реформа джапы, беседы о джапе, ванданам. Когда вот читаешь вот эти книги, начинаешь действительно думать, это же молитвенная практика на самом деле, а не просто механика какая-то. Вы очень много возьмете из его книг. Можете в интернете посмотреть, у меня где-то есть, я скачивал. Потрясающий Махарадж прямо так раз направляет наше сознание, то, что это молитва. Очень хорошо так взбадривает. Желание такое действительно погружаться в святое имя. Нам еще много чего предстоит узнать. Философия вайшнавов обширнейшая. Вот эту книгу приобретите. «Океан нектара святого имени». Вот она прямо. В руках у вас, Диана. В руках у вас прямо эта книга. И которая на ней лежит, тоже приобретите. «Джапа медитации». Это потрясающие книги вообще. Нет, нет, там Данурдара с вами. Это просто там Шачинандана с вами. И вот еще. Вот эту книгу. Это вообще вершина всего. Да. Это такая книга вдохновляющая. Я так много из этой книги взял. Я так обязан Маханихи с вами за вот эту книгу «Искусство повторения святого имени». Вы пересмотрите свою джапу, вы пересмотрите свой киртан, вы вдохновитесь, вы поймете, что в этой жизни вы реально сможете дойти до чистого повторения святого имени, если получите милость Гуру и Кришны. Это реально.
Мне какую сейчас
все. А, самая тоненькая? Это? Да. Это потом средняя. Потому что вот это вот «Искусство повторения святого имени», это как, знаете, как вершина вот всех книг, которые до нее были написаны о воспевании святого имени в Исконе. Махарадж с вами каким-то вот мистическим духовным образом умудрился там так много вложить. Причем это так вдохновляюще сделать, такие самые возвышенные темы он поднимает. Таким простым языком объясняет, такая у него подборка, шлок, что это реформа чтения книг. Это другое. Но вы же о повторении святого имени спросили. Ну вообще запомните, это потрясающий автор, потрясающий вайшнав. Ученик Прабхупады. Такой образованный, вообще ученый, настоящий вайшнавизм. И когда вы прочитаете эти книги, другим давайте читать. Потому что самое главное знание, это знание о том, как воспевать святое имя. И то знание, которое вдохновляет нас повторять святое имя, воспевать его.